«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Елене Тафанюк, шеф-редактору Frank RG, автору телеграм-канала Fund and Profit. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Как анонсировал еще в подъеме Сергей Доренко, мы сегодня попытаемся разобраться в ситуации с арестом Майкла Халви. Басманный суд Москвы со второй попытки принял решение о том, что Майкла Халви следует арестовать. При этом пятеро других сотрудников или там его партнеров по Беринг Восток за день до этого им аресты были назначены. История началась в пятницу, верно? Мы вот все СМИ, все причастные, все заинтересованные, все любопытствующие узнали о том, что Майкл Халви задержан. И это все интересно с точки зрения драматургии, потому что Майкл Халви возглавляет крупнейшую инвестиционную компанию из тех, которые в Россию вообще...
И старейшую,
которые в российские компании инвестируют. И все это происходит на фоне Российского инвестиционного форума в Сочи.
Мне кажется, это просто совпадение.
Думаете, совпадение?
Вот это получилось, мне кажется, случайно, если честно.
Но при этом было немножко обидно за то, что информации мало от тех, кто эту историю мог бы комментировать в подробностях. Казалось бы, журналисты там на инвестиционном форуме могут всех хватать за рукав и спрашивать, а что же это такое, как же арестовали такого крупного инвестора? Не было никаких комментариев, абсолютная тишина была.
Никто ничего не понимал первое
Никто
время.
Никто ничего не понимал. У вас есть ощущение, что к сегодняшнему... Во-первых, я уверен, что значительная часть наших слушателей тоже до конца в истории не разобрались, просто, может быть, поленились. Но вот с течением времени сейчас у вас есть ощущение, что, ну, скажем так, люди, чье мнение в этой ситуации принципиально важно и интересно, это понимание обрели, потому что есть уже такой пул, набор комментариев, да, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по этому поводу, сказал, что, в принципе, такое может произойти с любым гражданином, любым инвестором, любым и предпринимателем в любой стране. Не нужно из этого делать какую-то принципиальную историю. Многие из тех, с кем прежде партнерствовал Халви, выступили в его защиту, это Волош, это...
Греф, Тинькофф,
Алексей Кудрин написал...
Даже Чубайс.
Да, Алексей Кудрин написал в Твиттере, что меня записали вот в заступники Халви, я не то чтобы за него поручаюсь, но... Кудрин подчеркивает, что это не исполнение рекомендации президента о том, чтобы по вот таким коммерческим, экономическим статьям арест не назначать. В общем, кто-то уже, много кто высказался. Понимание происходящего сложилось, вот по вашему мнению, в, ну, вот опять же, среди тех, кому это все любопытно, интересно и понятно. И важно.
Ну да, сложилось, конечно, все. У меня есть ощущение, что люди считают, что это некий хозяйственный спор, который почему-то решается в уголовном суде, а не в арбитражном суде, где, собственно, ему и место. Потому что, если вы посмотрите, там история про то, кто кому чего не доплатил и сколько стоят акции. Ну, мне кажется, что разбираться в тюрьме о том, сколько стоят акции какой-то не торгующейся на бирже компании, довольно сложно.
Но... разбираться-то в этом будут с материалами, которые готовили Федеральная служба безопасности, по крайней мере, так об этом пишет Коммерсант, ну, разумеется, Следственный комитет. В эти органы было обращение, правильно? Давайте попытаемся вот проговорить историю, да, может быть, даже хронологически.
Поняла, основной партнер Артем Аветисян. Артем Аветисян – это владелец банка «Восточный», бывший гендиректор агентства стратегических инициатив. У него есть во всех его бизнесах основной партнер Шерзод Юсупов. Он, собственно, и написал заявление в ФСБ, насколько я поняла. Шерзод Юсупов – это вообще-то инвестбанкир. Он работал на нашем финансовом рынке какое-то время в Юникредите, по-моему, даже в Атоне. Ну, такой известный человек в профессиональной среде.
А почему вы с таким, ну, ироническим, может быть, настроением говорите, вообще-то инвестбанкир? В том смысле, что он... Ну, нет, он в эту историю как бы как субъект, как участник, в общем, вписывается вполне. При этом совет директоров Восточного возглавляет Майкл Халви.
Майкл Халви, да. Там, если вы обратите внимание, все задержанные входят в совет директоров Банка Восточный.
Да, но, по-моему, они точно так же, абсолютно, это одно сообщество, одно множество людей, они же все так или иначе в, ну, в каких-то управляющих органах Беринг Восток,
да,
тоже
конечно.
Прибывают. Смотрите, Банк Восточный кредитует первое коллекторское бюро, правильно? Вот примерно такое происходит на каком-то этапе. Первое коллекторское бюро, которое тоже принадлежит буквально или подконтрольно Майку Букауви, оказывается должным Банку
Восточный. Подождите, оно не принадлежит Майклу Калви, по-моему, на этом, об этом было даже специальное заявление Беринга, а Беринг инвестор в это коллекторское бюро, и он не единственный, там есть еще фонд Да Винчи, насколько я помню.
Но...
Ну, то есть там есть некоторое количество инвестиционных фондов, которые вложились в это как в некую штуку, которая может им принести деньги, называется портфельная инвестиция.
Банк Восточный кредитует это коллекторское бюро, кредитовал.
Да.
Коллекторское бюро не справилось со своими этими кредитными обязательствами, видимо, и оказалось в долгу, и этот долг составил 2,5 миллиарда рублей.
Вот этого точно неизвестно. Это долг. Есть долг просроченный, есть долг хороший. Это важно на самом деле, но это важно с точки зрения, сколько это стоит. Мы не знаем точно, плохой ли это долг, не справилось ли кредитное бюро, или они просто решили таким образом урегулировать какую-то задолженность.
Угу. Беринг, даже не Беринг Восток, а, видимо, Майкл Кауви с партнерами, может быть, это даже не вот под вывеской Беринг Восток происходит, решают, что возместить этот долг, не говорим о его качестве, Банку Восточный, можно, передав банку пакет акций люксембургской компании International Financial Technology Group.
Это некий фонд, да, некий инвестиционный.
В суде, когда дело доходит до суда, возникает принципиальный вопрос о реальной стоимости этих акций. То есть, судя по всему, претензии вот этих двух партнеров Кауви, которые были нами упомянуты, они связаны с тем, что, по их мнению, этот пакет люксембургской компании, он не может возместить тот долг, который перед Восточным возник у коллекторского бюро, верно?
Да, они заявляют,
что... Я просто описываю ситуацию, потому что вы поверьте, слушатели... Не хочется их называть обывателями,
слушателю
тем самым оскорблять. Слушателю хочется разобраться, и мне хочется тоже еще раз для себя это проговорить, чтобы в дальнейшем как-то оперировать этой информацией. Эти партнеры считают, что этот пакет, там почти 60% акций, это недостаточное возмещение за вот этот долг, правильно?
Да, они заявляют, что их обманули, и он стоит меньше.
Можно ли в этой ситуации, в принципе, говорить об обмане, если все решения по поводу, ну, в данном случае, получается... Ну, трех субъектов, да, коллекторское бюро, Банк Восточный, плюс вот эта еще компания, ее пакет 60%. Если все это так или иначе находится либо под контролем, либо действует, существует вот в интересах самого Майкла Кауви. То есть вот я так понимаю, что он вообще эту компенсацию сам инициирует, потому что это в том числе и в его интересах. Он ведь тоже акционер Восточного, правильно?
Ну, слушайте, ну там сложно. Либо... Мне кажется, что там можно говорить о том, что стороны что-то где-то не дочитали, что-то кто-то от кого-то что-то утаил. Там очень сложная сделка. Я предлагаю не разбираться в ее структуре, потому что у слушателей взорвется мозг у ваших.
Да.
Форвардная сделка.
Нет,
с обменом
просто...
одного на другое.
Я в себе чувствовал потенциал, что мне бы хватило мозгов и каких-то вот этих своих поверхностных знаний, чтобы это описать. Думаете,
мы до конца еще не знаем, как она была устроена. В общем, это довольно сложная сделка. И что там произошло? Кто кому не доплатил, это вообще-то предмет для разбирательства в арбитражном суде. Ну, ребята, идите и разбирайтесь, сколько стоят акции, какие вы там поправки в устав куда вносили, какого класса акции, прости господи за выражение, должны были быть переданы. Ну, это не предмет для уголовного преследования.
Но обращение в следственные органы произошло именно в связи с этим. Потому что партнеры считают, что все-таки недостаточно этот пакет для компенсации. Ну, вот вне зависимости от прочих элементов.
А вам не кажется, что это просто повод для того, чтобы побороться за что-то другое?
Вы же сами сказали, мы не знаем на самом деле о качестве этой сделки, что там...
Мы не знаем структуру сделки, мы не знаем, как она произошла. Мы знаем, что было внутри этой компании, которую передали. Там действительно качественные активы, нормальные активы совершенно. Но другой вопрос, что там есть... некоторая юридическая зацепка о том, какие именно акции, просто это, так, я не знаю, как это вам попроще объяснить.
Давайте в своих терминах, если уж что, мы...
Это инвестиционный фонд. У этого инвестиционного фонда внутри есть активы. Они хорошие. Там были акции Роснефти, купленные на IPO и проданные с прибылью. Там были акции Московской биржи, ликвидный, растущий, хороший актив. Там были какие-то компании, предприятия финтех-отрасли. Собственно, и все это прозрачно заверено аудитором. Но...
Каким?
KPMG.
В суде просто по этому поводу, судя по всему, как раз спор такой принципиальный был. Вот в течение этих двух дней суд и следствие пытались ну, понять или хотя бы проговорить, назвать стоимость этого актива. То есть сперва речь шла о том, что цена равна 600 тысяч рублей, это буквально в заявлениях следователей фигурировало, они ссылались на оценку PricewaterhouseCoopers.
Нет, они не ссылались на эту оценку, это как небольшая так? путаница. Они ссылались на оценку некой... Они сначала сказали, что у них есть оценка PricewaterhouseCoopers, потом они признали, что у них есть какая-то оценка какой-то аудиторской новосибирской компании.
Ну вот это же диковинная история.
Диковинная история. А оценка PricewaterhouseCoopers содержится в публичных документах Банка Восточного. Ее можете себе посмотреть.
И когда вы сейчас рассуждаете о качестве этого актива, ну, указывая, да, что входит в этот портфель, вы ссылаетесь на то, что открыто публикует PricewaterhouseCoopers.
Нет, я ссылаюсь на отчетность компании, которая опубликована в Люксембургском реестре. Ее там каждый может заказать за $10 и почитать.
Тогда...
Поэтому ссылаться на то, что мы не видели отчетности, как минимум странно.
Ну, то есть в перспективе, если мы оцениваем возможные дальнейшие шаги участников этого процесса, кто-то, ну, вероятно, сторона Кауви, его защитники предоставят вот те данные. Просто перед ними, если я правильно понимаю, сейчас стоит задача доказать, что этот пакет, который был предложен, этот портфель, который был предложен, пакет... Это, ну, достойная компенсация за тот долг, правильно?
Ну, видимо, да, но я не договорила. Там есть еще одна история. Значит, мы с вами обсудили, что там внутри. В общем, там, в принципе, все внутри нормально и заверено аудитором. Но там есть юридическая закорюка. У этого фонда есть инвесторы с разными правами. Это так называемые разные классы акций, которые, не углубляясь, в общем, одни инвесторы более равны, чем другие инвесторы.
И это даже регулируется не объемом.
Это правило фонда. Это просто написано в уставе фонда.
Так.
И, в общем-то, когда люди инвестируют, они на это соглашаются и понимают, что они там, у них какие-нибудь не такие права. И, соответственно, насколько я поняла, сторона Восточного, она спорит с тем, что она предъявляет то, что им выдали акции, у которых очень мало прав, по которым они могут получить ограниченную сумму, не ту, которую они думали. Там вот юридическая такая
понятно.
История.
То есть мы тут допускаем, что они вообще, в принципе, пошли на эту сделку, рассчитывая, может быть, на одну сумму, как вот компенсацию, да, за этот долг перед Восточным, но учитывая, что они там в правах ограничены, они могут претендовать на меньшее.
Ну,
примерно
да,
так.
Да. Там история с распределением денег, что, в общем, меньше могут получить, не углубляясь.
Возвращаясь к позиции Майкла Кауви и его защиты, они настаивают на том, что уголовное дело — это вот тот корпоративный конфликт, который мы так пытаемся здесь описать, но при этом они еще упоминают, что на самом деле Кауви и Беринг Восток, они судятся с... Еще,
ну, Саветисяном.
Саветисяном, да, с владельцем Восточного. Там, кстати, по-моему, и с Юсуповым, и с Саветисяном, с обоими.
Да, по-моему.
Да, так как к ним есть претензии именно в связи с выводом возможных средств Банка Восточный.
Не Восточный, по-моему, и не Астром там. Ну, неважно.
То есть
там история с Восточным в том, что Беринг Восток залез в него довольно давно, еще когда не было всех этих кризисов розничного кредитования, собирался на этом заработать. Потом это не получилось, там еще был Игорь Ким им владел, а потом, соответственно, там появился Аветисян, который принес банк Юниастром туда. И вот что внутри банка Юниастром, у всех большие вопросы, начиная от рейтинговых агентств и заканчивая, соответственно, Беринг Восток.
Ага. У вас получится описать, в чем претензии Беринг Восток и... Можно в этой ситуации говорить, что, в принципе, вот все какие-то глобальные решения, серьезные решения, которые принимаются в Беринг-Восток, это вот за этим стоит лично Майкл Кауви?
Я не знаю, кто за этим стоит. Это инвестиционный фонд, могут партнеры принимать решения.
В Лондоне с Юсуповым и Аветисяном судятся Кауви или Беринг-Восток?
Вот это я не знаю точно. Поскольку это суд третейский, это разбирательство закрытое, оно специально таким образом делается, чтобы никакая общественность не могла подсмотреть, а что там происходит между сторонами, там детали очень скудны об этом суде.
Ваше издание и, по-моему, в «Коммерсанте» тоже я об этом читал, там все-таки рассуждают авторы о том, что велика вероятность, что суд в Лондоне выиграют.
Да, вероятность такая, как говорится, есть.
Хотя бы примерно на чем основано такое предположение?
Ну, я так понимаю, что они предъявляют некоторые сомнительные продажи, некоторые сомнительные покупки Банка Восточный. Там они предъявляют, что они купили какую-то грибную ферму, консервный завод, еще что-то, вот каких-то вот очень странные непрофильные активы, и таким образом пытаются доказать, что это был сделан вывод активов из банка.
Смотрите, мы вот вокруг банка «Восточный» тоже разговор ведем, много каких-то вещей, которые либо неизвестны, либо с трудом объяснимы. Это все может стать предметом для разбирательства уже с участием регулятора? Ну, Центробанк может подключиться к этой истории, имея в виду то, что вот «Восточный» закрутило в этой истории криминальной?
Я вам скажу, что мне кажется немножко странным, что Центральный банк до сих пор в эту историю не включился, потому что Центральный банк полтора года до Нового года проверял банк «Восточный». И результаты этой проверки очень печальны. Центральный банк нашел очень много нехорошего и предписал акционерам внести денег.
И если я не ошибаюсь, как раз Майкл Калви какую-то декапитализацию «Восточного» и затевал, в том числе.
Да, не Майкл Калви, а Беринг Восток. У них было официальное стейтмент, официальное заявление, что они 5 миллиардов дают в апреле. И они это дело уже задепонировали, эти деньги уже лежат, они уже есть. И после задержания Майкла Калви они еще раз подтвердили свою позицию о готовности дать этих денег. Но, насколько я понимаю, все считается, есть такой консенсус на рынке, что у второй стороны, у второго акционера денег нет. На то, чтобы, ну, для того, чтобы сохранились доли, сохранилось влияние на банк, акционеры должны внести в равных долях. Если Беринг вносит 5 миллиардов, то, соответственно, другая сторона должна вносить там пропорционально 3 миллиарда. Ну, 30 там, на 50.
Да, но если речь идет, в принципе, о спасении кредитной организации, ну, чего бы не позволить тому, у кого есть эти средства в распоряжении.
Это очень интересный вопрос, на который мы пытаемся найти ответ, и его пока найти не можем. Потому что, на первый взгляд, не очень понятно, за что там бороться. Вот что такое Банк Восточный сейчас? Это требование ЦБ довнести 20 миллиардов.
Иначе отзыв лицензии и...
Иначе там санация, ну, не обязательно отзыв лицензии, давайте не будем пугать людей сразу. Есть процедура санации, допустим, которая никого там не ущемит, не поразит, а то нам с вами сейчас предъявят со стороны ЦБ тоже. Соответственно, ну, это как бы компания, в которую нужно доплатить. То есть это обязательство.
И это были готовы сделать люди из Беринг
Восток. За что там бороться? Вот, ну, представляете, то есть на первый взгляд люди борются за право заплатить большие деньги. Просто так, вот спустить их в унитаз.
Но для инвестфонда, для инвесткомпании это не может быть просто принципиальным моментом, просто потому что, ну, имиджево, раз уж мы участвуем в каком-то проекте.
Это не имиджево.
Мы как бы... Нет, ну, я имею в виду... Вывод такой имиджевый. То есть, если мы уж участвуем в проекте, то мы пытаемся сделать максимум, чтобы он не потонул, не погиб.
Я думаю, что Беринг Восток просто опытный, профессиональный инвестор, и он прекрасно понимает, что если он залез в какой-то убыточный проект, и у него есть регуляторные требования, он просто должен их выполнить. Ну, иначе как бы, могут же и посадить.
Да, ну вы же сами говорите, а за что ж тут тогда бороться? Ну вот они исполняют регуляторные требования.
Ну просто есть гипотеза, что вся вот эта история с посадками, с арестами, с задержаниями, она, собственно, связана, она вся крутится вокруг борьбы за вот эту докапитализацию и борьбы за контроль. Якобы, не знаю, якобы, говорят наши источники, которые мы не проверили, не можем проверить, ну, анонимные, Аветисян очень не хочет потерять контроль в этом банке, а у него нет денег.
При этом вы говорите, что этот банк как актив, в общем,
непонятно. Это очень интересный вопрос. За что, да, такая борьба?
Штуковина. Те, кто нас слушал все это время, вникал в сказанное, проговоренное, присоединяйтесь. 7373-94 – это телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, туда тоже пишите. Напоминаю, наш собеседник сегодня Елена Тафаню, шеф-редактор Frank RG. Сайнрайтер, слушатель так пишет. Я работал в исчисливленной компании от Беринга. Главная их задача — влезть в бизнес, поставить операционного директора под свой контроль, затем вместо инвестиций выкачивать все из компании. Наш директор, который работал на Беринг, до сих пор в бегах. Это сообщение нашего слушателя. За его достоверность мы, разумеется, ручаться не можем. в принципе, к истории же внимание привлечено именно в связи с масштабами Беринга, правильно? Со статусом, со значением,
с репутацией
этой компании.
Ну, это компания, которая инвестировала в Яндекс, одна из первых, когда еще Яндекс стоил, по-моему, 1 миллион рублей, прости господи.
Да, и...
Ну, в Тинькофф она инвестировала. Ну, это компания, которая сделала много бизнесов здесь.
При этом, опять же, в публикациях о Беринге, вот этих самых свежих, как правило, кстати, комплементарных, говорится о том, что компания... принципиально вкладывалась, но не пыталась влиять на бизнес, на какие-то процессы управленческие. Слушатель нам о другом свидетельствует. Вы об этом можете как-то высказаться?
Ну, я вижу по банку Тинькофф, что он там ни на что не влияет. Ну, правда, на Олега Тинькова очень сложно влиять.
А разве они не вышли уже из Тинькова?
Ну, не влиял, по крайней мере, даже. Я, честно говоря, не следила, вышли они или нет, но когда они там были... Не жаловался менеджмент на то, что они пытались влиять. Ну, конечно, как устроен инвестиционный фонд? Его задача не развивать ваш бизнес. Там, или еще
его задача получать себе свою прибыль.
Зарабатывать прибыль своим инвесторам. И это вообще-то довольно серьезная задача, потому что деньги ему доверили, и он за них отвечает головой своей. А развитие бизнеса приносит эти деньги. Поэтому, соответственно, если у вас начинает в активе что-то нехорошее происходить, наверное, было бы логично с точки зрения фонда попытаться вмешаться в операционное управление. А если все хорошо, то зачем?
7373948, напоминаю, номер прямого эфира. Елена, наушники надевайте, пожалуйста. Присоединяйтесь к нам. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, вот гости, хотелось бы вопрос такой задать. Ситуация, я вот, конечно, к этому никакого отношения не имею, так вот, как обыватель, на мой взгляд. Ситуация вообще у нас в банковском секторе абсолютно какая-то нездоровая. Все это какие-то полукриминальные схемы, как-то полубандитская такая ситуация вообще. Ничего не понятно, что там в открытие что-то вкачивают, какие-то сумасшедшие деньги и тишина, все шито-крыто. УВТБ там какие, в общем-то, убытки, не убытки, вообще, причем большие там, небольшие. Ничего не понятно вообще в этом банковском секторе. И все это становится такое ощущение, как будто только хуже, хуже, хуже и хуже. А вот, на ваш взгляд, как бы, может ли ситуация оздоровиться? Если да, то как скоро там, и что, какие шаги, может быть, стоит сделать? Спасибо.
Спасибо. А должно ли быть понятно?
Нет, понятно-то, конечно, быть должно. Да? Это же банковский сектор, должны быть прозрачные, понятные компании. Это компании, которые работают с деньгами.
Да, но слушатель говорит все равно с позиции... вот. Там, рядового читателя коммерса, не читателя ведомостей. Вот простому гражданину должно быть понятно?
Простому гражданину должно быть надежно и безопасно. А сейчас, я, насколько поняла, концерн, забота нашего слушателя, ему небезопасно, ему немножко страшно. И это правда проблема.
Тогда от него для вас глобальный вопрос, как это можно оздоровить или там, сделать понятнее, возможно ли. Я понимаю, что это уж такой замах.
Мне кажется, что Центральный банк над этим как раз сейчас работает с переменным успехом. Ну, видимо, там настолько все прогнило, что это не быстрая история.
Ну, вы имеете в виду вот эту санацию, которую мы наблюдаем 2,5, наверное, уже года, что ли.
Вы открытие имеете в виду, да?
Нет, все сразу. Ну, то есть довольно регулярно же мы сообщаем там, раз, может, в 10 дней о том, что тот или иной банк утратил лицензию. Сейчас в этом году, в прошлом году уже гораздо реже, да. Но вот в 17 году это прям было...
Ну, кстати, обратили внимание, что накануне... Вот Центральный банк обычно каждую неделю, день четверг или в пятницу, называет одну или две лицензии какого-нибудь маленького банка незначимого. Но накануне Восточного просто совпадение. Две недели или три Центральный банк ничего не делал. Была тишина. И мы думали, о, какое затишье, сейчас что-то будет.
Вы имеете точно. В виду в своем кругу.
Да, в своем кругу банковских аналитиков.
Какие подразделения могут провести банковский аудит? Комитет финансового мониторинга, спрашивает слушатель Мих.
Не очень понятен вопрос. Да.
Какие подразделения могут провести банковский аудит? Комитет финансового мониторинга.
Видимо, имеется в виду, кто может сказать, что там на самом деле есть?
Ну, наверное, только Центробанк.
Ну, Центральный банк точно знает, что происходит в Восточном, но Центральный банк не знает, что происходит внутри этой компании, вокруг которой идет спор, потому что она в другой юрисдикции.
В принципе, чтобы Центробанк включился как-то в эту историю, необходима воля самого регулятора, или мы допускаем, что, в общем, следственные органы, участники процесса могут с таким запросом обратиться?
Нет, это, конечно, нужна воля регулятора. участники процесса. Ну, могут, конечно, к Центральному банку обратиться, но если вы помните историю банка Связной, который...
Нет.
Нет. Это был небольшой, маленький, так небольшой, но бодрый розничный банк, который построил Максим Ноготков, а потом он не смог работать, и менеджмент примерно около года пытался Центральному банку сдать лицензию. Они на коленях стояли, просили, заберите лицензию, мы не можем работать.
Бывает и такое.
Нет.
Елена Тафанюк, шеф-редактор Frank RG, наша собеседница. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11:36, мы продолжаем разговор с Еленой Тафанюк, шеф-редактором Frank RG. Знаете, есть история, на которую со вчерашнего дня все внимание обращают, просто потому что она кажется, опять же, таким художественным штрихом ко всей истории с Беринг Восток и Майклом Кауби. Якобы герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов, который входил в консультативный комитет Беринг Восток, покинул Россию, конечно, по самым первым сообщениям, опасаясь преследований, уже потом по опровержениям и по заявлениям самого Леонова просто здоровье выехал поправить. Вы вот когда читали о чем-то подобном, вы, в общем, для себя допускали, что, может быть, действительно у космонавта Леонова возникли опасения, и он поэтому страну покинул? Просто человек входит в консультативный комитет инвестфонда Беринг Восток. Если речь идет о человеке в этом возрасте, как Алексей Леонов, это насколько...
Здесь есть два тезиса. Первый тезис: на месте космонавта Леонова я бы тоже покинула страну от греха подальше, потому что мы знаем, как наше правосудие работает.
Так.
Сначала посадят, а потом будет разбираться, а он уже не в том возрасте. А второй тезис: все, кто уезжали от преследования, говорили, что они едут поправить здоровье. Ни одного другого случая не знаю.
Я пытался доформулировать этот вопрос, добавил туда вторую часть. То, что человек входит в консультативный комитет инвестфонда Беринг Восток, ну, означает, что он действительно серьезное какое-то влияние на тех, кто принимает тамошние решения.
Мы не знаем, и вы не можете знать, когда у вас начинают сажать менеджмент, до кого это дойдет. Вы не можете прогнозировать действия наших правоохранительных органов.
Просто немножко изумляет. То есть
нас
прежде
тоже.
Никто особо не задумывался о том, что Алексей Леонов может быть как-то вот вовлечен в такую работу.
Он может и не вовлечен, но от греха лучше уехать в такой ситуации.
Тогда вопрос...
Так же, как и все отправляют жен и детей подальше из России на всякий случай.
Присутствие такого человека в составе комитета добавляет какой-то статусности? То есть вот он может быть туда приглашен не для буквальной консультации, а вот... Ну, свадебным генералом в ряду прочих подобных. Так это бывает?
Ну, это так и бывает, мне кажется. Ну, что космонавт Леонов, что может в Excel как бы посчитать? Ну, я не знаю.
Ну, да.
Ну, что такое инвестиционный фонд? Это экселевские таблички, по большому счету.
Слушатель 62-й называет Леонова пиар-прикрытием. Ну, вот так это может работать?
Мне не нравятся такие слова, пиар-прикрытие. Ну, позвали уважаемый человек в фонд. Ну, что такого? Греф, он тоже всех возит себе каких-то.
Да, но при этом вот мы сейчас с вами, даже говоря, и слушатели рассудили, в общем, и пришли к тому, что, скорее всего, космонавт Леонов вот буквально каких-то решений, консультаций серьезных давать не мог, и это понимают все. Зачем такого человека, про которого все, в общем, понимают, приглашать?
Ну, слушайте, мало ли, какие у них были бизнес-задачи, мы не знаем этого. Но это красивый жест, почему нет?
Напоминаю, можете...
Советы им вряд ли нужны, они сами хорошо справляются.
А если возможно, давайте сейчас тогда прикинем. Вот есть такая инвестиционная компания, как Беринг Восток, про которую, в общем, даже пресс-секретарь президента просто сходу начинает рассказывать, зная о ней, чем она занимается, ну, вероятно, получив какую-то справку предварительную, но так по ощущениям того разговора во время брифинга телефонного Песков, в общем, знает, о чем говорит. В администрации президента, стало быть, знают, что такое Беринг Восток. В стране знают, что такое Беринг Восток на самых разных уровнях.
Очевидно, знают.
И прочие инвесткомпании, в том числе и за рубежом, вот к этой истории наверняка сейчас внимательно будут присматриваться, делать какие-то выводы.
Будут, уже делают, уже все, насколько я знаю, замерло, все сделки встали. Все переговоры встали, все испугались. Вы не представляете, что в Москве творилось в пятницу вечером? Все друг другу звонили в полном ужасе.
Расскажите нам.
Люди звонили друг другу, невзирая ни на чины, ни на звания, ни на что. и просто обсуждали, какой кошмар произошел. Был шок, люди были парализованы. И я так понимаю, что сейчас они постепенно начинают отходить, но все равно, насколько я слышала, все остановилось.
Это может привести к тому, что то, что характеризуется как приток либо отток инвестиций из Российской Федерации, будет каким-то совсем катастрофическим, и там, решение по делу Майкла Кауви придется принимать на самом высоком уровне, пусть, может быть, и не официально.
Но это не поможет инвестклимату, безусловно.
Не поможет.
Не поможет. Ну, перевод,
то хозяйственный... То есть всё, то печальное, что могло случиться в связи с этой историей...
Хозяйственный спор уже перевели его в уголовную плоскость. Вместо того, чтобы разбираться в лондонских судах, там, в кипрских судах, в российских арбитражных судах, мы разбираемся в СИЗО.
Это произошло, например, потому что вот оппоненты Кауви в этой ситуации просто не приняли во внимание вот такие масштабные последствия? Или почему?
Сейчас вот мы вступаем на такую зыбкую почву домыслов, слухов и так далее, но есть такое ощущение, что там то ли эмоции зашкалили, то ли страх победил разум, то ли еще что-то там же. Я так понимаю, что... Вот сейчас слухи рассказываю, да. Правда, не знаю, правда или нет. Есть же слухи, что якобы... Одна сторона собиралась завести уголовное дело на другую, но просто вторая опередила. И, видимо, может, от страха, может, еще от чего-то, что только бы не это, только бы в СИЗО никому не хочется. И, в общем, невзирая уже ни на что, не считаясь ни с какими последствиями. Другой вопрос, кто помог?
То есть нынешняя ситуация, по вашему мнению, вот выправить в какой-то... обозримый, предсказуемый срок, я имею в виду инвест-климат, вообще невозможно. То есть никакие заявления, например, завтра у нас...
Нет, послание... почему? Если выпустят и дадут по лбу заявителям, то выправится, наверное.
Так нет, подождите, а если их выпустят, у вас...
Ну, хотя бы...
Нет предположения, что, в общем-то, вот все эти люди из Беринга, которые сейчас попали под эту раздачу, даже если с них будут сняты все объявления, они вообще свернут здесь все дела.
Нет, и... конечно, это... Ну что вы, это не дети разбегутся. Малые. Я вас умоляю, это не одинокая мать с пятерыми детьми. Это люди, которые делают серьезные сделки. Они прекрасно понимают свой риск.
И то есть они,
я вот думаю, что они
к чему-то
были...
подобному даже были готовы?
Я думаю, что они прекрасно понимали, во что они ввязались и куда это может... Ну, слушайте, ну это серьезные мужчины. Ну, правда.
Ну, я не то чтобы девочка какая-то робкая, но я почему-то представлял, что если бы вот до меня докатилась такая история, я не знаю, масштабы их здешних активов, с которыми бы им пришлось отсюда скрываться, либо которые пришлось бы здесь бросить и забыть об этом. Но, мне кажется, если ты один раз вот в такое в непонятное попал, ты... Ну ладно, допустим, ты не полностью уходишь из России, но ты значительно сокращаешь здесь свою активность.
Я не думаю. Всегда доходность – это плата за риск. И чем больше вы рискуете, тем больше вы зарабатываете.
А почему
вопрос в том, если эта история сможет вырулить из уголовной плоскости обратно в хозяйственный спор, то, наверное, это сможет поправить ситуацию. Если она не вырулит, то, конечно, нет.
Но при этом вы, говоря о... других участниках рынка, вот не вовлеченных сейчас в эту историю, вы говорите, что там сейчас все замерли,
ну, и люди в шоке,
перспективе
да.
уже шевелится.
Арест Майкла Кауви шокировал инвестиционную общественность. Так, шокировал.
А почему они тогда не такие удалые и рисковые вот на перспективу?
Ну, смотрите, во-первых, это было неожиданно. Никто не мог поверить, что Майкла Кауви можно арестовать. У него очень хорошая репутация. Его все знают как порядочного инвестора, как человека, соблюдающего законы. Более того, очень многие крупные компании к нему обращались и привлекали его в капитал ради того, чтобы защищаться от таких историй. Поэтому это такой большой шок.
Я также читал о том, что, например, Беринг Восток никогда не вкладывался в госкомпании.
Ну, это правило хорошего инвестора – держать подальше от госкомпании, да.
В любой стране?
Нет, в нашей.
И это правило действительно соблюдалось, и это все равно позволяло оставаться крупнейшим здешним инвестором.
Ну, инвестиционному фонду зачем вкладываться в госкомпании? Это как бы не его задача. Его задача – найти маленькую компанию, которая в 10 раз вырастет. Это не история про госкомпанию.
Ну, а если вложиться в Сбербанк и просто на росте его акций каждый год?
Ну, они чуть-чуть. В Сбербанк там много кто вкладывал. Ну, в частности, они вот вкладывались в Московскую биржу. У них есть какая-то часть бизнеса по покупке акций, но private equity – это именно вложение в капитал маленьких компаний, в капитал не то чтобы стартапов, но еще не выросших, на следующей стадии. Уже когда он стартапом перестал быть, но большой компанией еще не стал.
Угу.
Ну, такой бизнес.
Снова приглашаю слушателей присоединиться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. По поводу услышанного прошу высказываться, либо задавать вопросы нашей сегодняшней собеседнице Елена Тафанюк, шеф-редактор Frank RG. 93-й пишет: инвестиции предполагают длинные цели и ближайшие. Трудно заглянуть в голову инвестора, в его мотивацию. Но может быть так, что на ближайшую перспективу со стороны можно видеть материальный ущерб или... Слушайте, Михаил, вы так сложно сочиненно пишете. Давайте, может, вы попробуете вслух до нас ваши соображения донести. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я вот про этого Майкла, американца, у нас здесь слушаю. А мне вспоминается американский фильм «Миллиарды», где там наглядные пособия. Заодно только инсайдерскую информацию инвестиционного начальника инвестиционного фонда Бобби Аксельрода, прокурор в него вцепился с зубами и разоряет эту компанию, и готов это посадить этого Аксельрода на большие года. А у нас что здесь это, вы плачете об этом тоже?
Вот, это прекрасно, что вы позвонили, это блестящая иллюстрация того, как мы на самом деле, начиная с пятницы, говоря мы, вот я, простые люди вроде меня, смотрим на эту историю с Майклом Кауви. Для нас, для всех, это американский инвестор, гражданин, неважно, который вот здесь, в России, как-то деньгами большими ворочал, куда-то их направлял, перенаправлял, вкладывал, и вот теперь за все это и поплатится.
Посадить и поделить.
Посадить и поделить. Вот так это выглядит для нас со стороны. Вот для...
Но иллюстрация с миллиардерами, конечно, прекрасная.
Я просто к тому, что не может быть это быть вот действительно вот настолько вульгарной историей. Ну, просто вот есть такой человек, да, он...
Не, ну интересно-то, там не прокурор все-таки, не настолько калька.
Ну, нет-нет, я не говорю, что один в один, но там, что это может быть покушение на какие-то его активы в дальнейшем, в перспективе?
Ну, вот это, мне кажется, все из теории заговоров. Но все, что мы пока знаем, это именно корпоративный конфликт между двумя акционерами. Никаких претензий там на активы Беринг Восток, я так понимаю.
Кстати, нет. А вот сейчас, когда топы Беринг Восток во главе с Кауви находятся под стражей, инвестпроекты там все равно, они как-то работают?
Конечно, там назначен менеджмент, все работает.
Этот менеджмент...
Очень хороший.
Я скорее хотел спросить, он вот здешний российский, вообще как
это Беринг устроен? Да, Ивашенцева и Калинин. Это вообще, тут вообще, в принципе, это российские граждане все. Майкл Калви единственный американский гражданин. Ну, еще Филипп Дель Паль, гражданин Франции, по-моему.
Но компания ведь не российская. Беринг Восток.
Смотрите, инвестиционные фонды вообще, в принципе, не учреждаются в российской юрисдикции. Здесь очень сложно инвестировать. К вам придет прокуратура. Это очень сложно, потому что вы никогда не докажете прокуратуре, зачем вы вложились вот в этот стартап. Вам скажут, что вы потратили деньги инвесторов.
А какое прокуратуре дело? Ну, то есть, ну, они, сложно, они, например, могут, прокуратура может этим заинтересоваться, опять же, с подачи инвесторов?
Ну, у нас вот нет подходящего регулирования для этого.
Так, ну, соответственно,
короче, нет нужных законов, поэтому все это регистрируется, конечно, в западных юрисдикциях. Это регистрируется на Кипре, в Люксембурге, на BVI, в Лондоне, ну, где угодно. Там, где есть английское право.
Кто-нибудь где-нибудь, по вашим сведениям, сейчас пишет правильные, подходящие для этого законы? Ну, потому что декларируется же с самых высоких трибун, что нам нужно вот внешние капиталы иностранные привлекать, пусть все...
Нет, мне кажется, этого нет.
7373948, вас уж... Извините, слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да.
Да, слушаем. Как знаете, попробуйте перезвонить. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще все это похоже на какой-то заказ, понимаете? Ну, вообще странно, частные деньги, какая прокурору разница? Понимаете, это должны сами разбираться акционеры. Ну, при чем здесь прокурор, там, это, вот, та женщина приводила пример, там, прокурор вцепился. Если государственный он касался бы, да, другое дело. А тут частные деньги, они должны сами между собой разбираться. Почему его посадили-то? Вот непонятно. Ведь Путин говорит, что все это как бы надо решать путем это самое денег. Пусть это самое, они залог внесут, и пусть он на свободе будет и работает. Почему такие вещи? Еще до суда его посадили. Что это такое за дела-то вообще?
Ну, вот в таких интонациях тоже публика готова рассуждать о Майкле Кауви. А тот факт, что они вот сейчас под стражей будут там все находиться, это... с вашей точки зрения, насколько было бы проще смотреть на историю, если бы их не арестовывали? Ну, вот если бы они находились под домашним арестом. Это все равно такой же шок по масштабу был, как вы описывали. Вот в пятницу все звонили друг другу и переживали.
Слушайте, ну у нас же есть в России поверье, что если не посадили в СИЗО, то, может быть, и оправдают.
Ну, у нас, опять же, есть примеры перед глазами, когда под домашним арестом люди год-другой высиживают по полгода.
Ну, у нас есть и примеры, когда и из СИЗО люди выходили на свободу взять Сергея Старчака.
Причем, кстати, довольно быстро. То есть он там
нет,
же...
он года два, по-моему, провел.
Да ладно.
Нет? Нет, он несколько, он просидел. Он нормально просидел.
Ладно, просто хорошо. Это такое тоже воспоминание юности. Я встречал Старчака, когда он выходил из СИЗО, и он не был похож на человека, который там провел довольно долго. Ну, то есть он как-то довольно опрятно и бодро выглядел. Алло, здравствуйте. 7373-94,8. Слушаем. Алло.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да.
Когда-то я имел отношение к такой ситуации. Вот. Очень похоже, что это конкретно сляпанный заказ, но дело в том, что все это еще умножено на повальную безграмотность наших следователей, которые ведут экономические дела. Люди вплоть до суда сами не понимают, что они делают. И то, что последствия, а даже просто сами обвинения, то есть там сидят... Ну, в общем, мы пытались с этими людьми объяснять что-то, да, их надо по новой идти учиться.
Ну, вот. Как и многим из нас, по этому поводу готовы какой-то комментарий дать? Ну, действительно,
ну,
проблема состоит
согласна,
в том,
что... в классах акций и опционах, и вообще вот вся эта история, очень сложно будет разобраться, мне кажется, следователям.
В иных странах, если вам известно, там вот таким... Понятно, что есть арбитражи, но вот если вдруг доходит до разбирательства... подобного тому, который стал поводом для нашего разговора, там какие-то специальные следственные органы привлекаются для этого? Ну, люди.
Слушайте, я не думаю, что где-то трава зеленее. Мне кажется, что везде разборки по опционам – это довольно сложная история.
Ну, и казалось бы, что, в общем, практика должна подсказать кому-то, что для этого нужны какие-то специальные
следственные органы. Ну, может, у кого-то больше опыта, больше аудиторов каких-нибудь, больше как бы желание привлекать каких-то людей, которые в этом понимают, не знаю.
То, что следователи в первый день, когда решался вопрос о мере пресечения Кауви, и во второй день говорили о разной стоимости, о разной оценке вот этой какой-то люксембургской компании, угу, которую должны были Востоку передать, это вот как раз пример того, что, скорее всего, там чрезвычайно некомпетентные ребята это все писали, компилировали, предлагали.
Ну, 600 тысяч она точно не может стоить. Я из того, что я видела в отчетности, если только там все уже не выведено, что маловероятно, конечно, потому что у этой компании есть администратор, и у этого администратора владелец может всегда запросить стоимость активов, и он ему обязан ее сказать. Но если они ее не запрашивали, там ничего нет, то это какой-то бред. Ну, так не бывает, ну, правда.
Слушайте, сейчас вторник, по идее, в понедельник какие-то, может быть, там, серьезные важные сигналы по этому делу должны были прозвучать. Вы что-то такое обнаружили? Я имею в виду, что вот в пятницу случилось, потом два дня, ну, пятница, суббота, на выбор меры пресечения, воскресенье, в понедельник, по идее, какая-то активность могла быть проявлена. Вот что-то произошло, что указывает на то, что дело куда-то, хотя бы хоть в каком-то направлении движется, или понедельник просто прошел вот с такими рядовыми комментариями людей, которые вступались за Кауви, мол, славный он, малый.
Ну, давайте читать по кофейной гуще. Ну, главный сигнал – это же то, что его все-таки арестовали, все, хотя откладывали, все думали, что все-таки будет домашний арест или залог. Но отправили в СИЗО, и это главный сигнал. С тех пор никаких сигналов я чуть не видела.
Около 5 минут у нас остается до окончания эфира. 7373948, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, мое мнение, что просто силовые структуры лишний раз показывают, кто в доме хозяин. Посмотрите, ведь в это время был Сочинский форум, вот Медведев там выступал, говорил об инвестиционном климате, и ему, так сказать, показали, кто хозяин, кто всем рулит.
То есть вы считаете, что это палка в колесо правительства и его экономического блока?
Ну, просто показать, да. Ну, посмотрите, последний месяц-два... сколько сажают всяких активистов там по разным делам. Ну, мне кажется, это примерно, хотя и разные вроде, как Коммерсант, там активисты, но все это, мне кажется, взаимосвязано.
Ну, годная конспирология.
Да? Кстати, а с политической точки зрения, раз уж слушатель нас на эти рельсы поставил, гражданин США задержан.
Ну что?
Вы думаете, вот там, в Вашингтоне, как мы об этом говорим, конкретно на эту историю отреагируют таким образом, что вот наш гражданин, и против него что-то... Ну, то есть там уже заняли какую-то позицию, или есть предположение, что по умолчанию займут позицию, мол, наших не сдают?
Ну, все думали, что да, я в частности ждала, что они что-то скажут, но они ничего не сказали, они сказали, что мы только предоставим консульскую помощь и продолжают наблюдать. Ну, а что, гражданин США, если он совершил преступление, на... если гражданин США... не будем говорить, кто совершил преступление на территории России, ну что, он, значит, здесь его должны судить, в принципе, теоретически.
Тут просто я читал, уже, это уже совсем конспирология из совсем мутных телеграм-каналов о том, что вот это потенциальный объект для обмена на Бута.
А, ну, да, я тоже это читал.
Ну, это да, это только усмешку вызывает. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире?
Да-да-да.
Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Марина Вениаминовна.
Да.
Вот вопрос к судье. Почему выбрана такая мера пресечения? Эта статья не предусматривает заключение под стражу. Инвестиционный фонд занимался своей основной деятельностью. Акции падают, акции растут. Возьмите ипотечников наших и банки. Люди приходили, брали кредит. Им не объясняли риски о том, что доллар может упасть. И у людей отнимается единственное жилье. Вот за это предусмотрена уголовная статья. Никаких дел никогда мы не слышали, чтоб возбуждали. Здесь есть определенные заинтересанты. Это очень вредно вообще для нашей экономики, для всего бизнеса. И я считаю, что нужно обратить на это внимание.
Спасибо. Ну, это такая просто печальная констатация. Или вы готовы как-то... добавить что-то. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А вы в эфире.
А вы дежурный сторож во Фрунзенском?
Экзотическое предположение. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот такое предположение гораздо простое, потому что люди, которые принимают решение об аресте, они настолько уже чувствуют свою безнаказанность, что когда услышали цифру 2,5 миллиарда, поняли, что можно поживиться. И понеслось. И это происходит со всем бизнесом, который в стране существует. Как только видят, что люди начинают работать, жить и каким-то образом трудиться, а это тяжелый труд, зарабатывание денег, происходят такие ситуации, когда просто берут, наклоняют, нагибают, уничтожают. Вот и все. Это просто полная безнаказанность. Вот, вот к чему это ведет. А все эти инвестиционные фонды, они ведь прежде чем куда-то вкладывать, они общаются, ну, грубо говоря, с тем исполнителем, который работает на земле в нашей стране. И тут говорит, ребят, вы чего? Крутите сам пальцем у виска, говорит, вы как, говорит, вообще, зачем вы, кто вы? Вы начинаете работать с теми, кто никто, и никак, и без мозгов. Вот и все.
Ну, если я правильно понял, первое... часть выступления слушателя была про то, что когда люди с некими деньгами попадают в орбиту внимания правоохранительных органов, это сразу несет для них риски. А вот вторая часть его реплики была про то, что инвесторам внешним, когда они хотят иметь дела с какими-то здешними нашими компаниями, начинающими, вы никто и ничто, их здесь отговаривают от этого.
Кто?
Не знаю, кого он имел в виду. Хорошо, наше время почти уже истекло. Вы готовы... Ну, вы же согласились здесь с нами немножко на кофейной гуще погадать чуть ранее.
Да.
Сейчас какой-то осторожный прогноз развития этой ситуации дать.
Честно говоря, у меня очень пессимистичный прогноз по этой ситуации. Мне кажется, что посадят.
Ага. Ну, то есть сперва это долгое,
ну,
предварительное пребывание
ошибиться
в СИЗО. Ясно. Что ж, это такой неутешительный прогноз от Елены Тафанюк, шеф-редактора Frank.rg. Спасибо за разговор. Приходите еще.
Спасибо.